Легенда такая ходит, что его запретили убивать, потому что он ашук.
Ашук – это поэт, устами которого говорит Бог.
Да,
Да.
да. Потому что он ашук, поэтому его нельзя убивать.
Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. Сегодня мы поговорим о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, который оказался не только великим поэтом, но и офицером, создавшим спецназ в России. Поговорим об этом с Алексеем Валерьевичем Захаровым, военным психологом, полковником. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
Здравствуйте.
Ну, для начала, наверное, нужно рассказать, зачем вы вообще, как вы, военный психолог, стали изучать военное наследие Лермонтова.
Ну, все очень просто, потому что я так пришлось по жизни повоевать достаточно много на Кавказе, и вопросы Кавказской войны для меня были абсолютно не случайными, естественно. И надо понимать, что Кавказ – это место тоже непростое, и для того, чтобы там достаточно успешно вести боевые действия, нужно понимать, что он из себя представляет и с точки зрения культурной, и с точки зрения военной, с точки зрения национальной, конфессиональной. Там много аспектов разных, серьезных. И очень большая, очень мощная военная история этого региона. Вот. Не зная ее, туда соваться бессмысленно совершенно. Поэтому надо было туда влезать. И понятно, что Михаил Юрьевич Лермонтов, человек, который там воевал, который вырос на Кавказе сам с детства, вот, там находился. Поэтому для него этот район тоже был родной. Вот, он достаточно
успешный. Можно я сразу все-таки уточню? Да. Все-таки вырос он в Тарханах, а на Кавказ его возили на воды лечиться. Все-таки он не вырос там постоянно. Он там
не, ну нет. Ну, его на дачу возили, что называется. Как мы летом выезжаем на юг. Так его бабушка вывозила в район Шелковской, у них имение было в районе Шелковской станицы, и они туда ездили, он с детских лет туда ездил.
Ну, понятно,
вот,
понятно.
Поэтому,
ну, то есть он не жил там все-таки постоянно?
Нет, конечно, но вырос там достаточно серьезно. Поэтому традиции и отношения, которые на этой земле существовали, они были ему знакомы, понятны. Вот, и понятны в большей степени, чем, может быть, другим офицерам, которые туда прибывали. Такая же ситуация складывалась и вот в современной Кавказской войне там, 90-х годов, когда была небольшая часть людей, которые относились к Кавказу как к своему родному дому, знали и понимали особенности, которые существуют в этом смысле. И, понятное дело, было большое количество людей, которые вообще не понимали, что такое Кавказ. И ехали туда воевать, и надо понимать, что это не была война, которая определялась какими-то захватническими там факторами и каким-то определенным противником. Это фактор гражданской войны, очень тяжелой войны. И в системе гражданской войны, если ты хочешь чего-либо достигнуть, нужно очень хорошо и четко разбираться в тех, господи, обычаях и тех же условиях жизни на этом театре военных действий. Я бы даже не говорил, что это театр военных действий только, это такой более серьезный аспект. Поэтому людей надо было учить. И мне как психологу, который работал в том числе и с пониманием и разъяснением факторов противника, здесь надо слово «противник» в кавычки взять, потому что это, конечно же, не противник. Вот. Но понимание этих вещей он требовал. Мы поэтому и занялись этим вопросом, стали изучать наследие Лермонтова, обратились к музей Лермонтова в Пятигорске, вот, посмотрели там, ну, помимо их экспозиции, помимо большого количества книг, которые написаны сотрудниками музея, вот, сделаны, вот, мы как бы занялись этим вопросом достаточно серьезно. И, собственно, опыт Михаила Юрьевича как военного деятеля на Кавказе, вот, он просто неоценимый и очень богатый.
Ну, вот расскажите, почему вот он занялся именно спецназом или... Почему?
Ну, это вопрос такой, что называется, для него тоже из детства выросший. Они, будем говорить так, семьями дружили с Денисом Давыдовым. Вот. И Лермонтов уважал Дениса Давыдова не только как писателя, но и как боевого командира, который в Отечественной войне 12-го года прославился. Он для Лермонтова, молодого тогда мальчика, был кумиром, естественно. Они очень крепко дружили, на самом деле. Вот. И, собственно, тот опыт войны, русской войны, который реализовывал Денис Давыдов, на полях сражений Отечественной войны 12 года. Собственно, он был впитан Лермонтовым, будем говорить, тоже так, еще с юношеских лет.
Ну, смотрите, Денис серьезный. Давыдов как бы у нас считается первым таким вот профессиональным партизаном.
Ну, это вот надо понимать, что такое партизанский отряд. Это отряд, который, тем более, вот нужно четко понимать, подразумевать два вида партизанских действий. То есть один вид партизанских действий – это вооруженная группа местных жителей, которая просто не захотела по своим целеустремлениям жить под новой властью, под захватчиком и боролась с ним. И вторая группа партизан – это которые целенаправленно засылались в тыл врага, будучи профессиональными военными. Поэтому вот эти профессиональные действия военных людей, которые засылались в тыл врага и организовывали партизанское движение, это практически спецназ. Тут далеко ходить не надо. И по такому же принципу организовывалось партизанское движение в войне, в Великой Отечественной войне, вот, точно таким же образом, по таким же параметрам. И, собственно, люди, которые организовывали работу этих отрядов, это были представители военного спецназа. Конкретно. Вот. Это разведчики, фронтовые разведчики, как правило, которые организовывали эту работу. Это представители военного разведсообщества, которое работало на той стороне. Там много было. Понятно, что Великую Отечественную войну, то это, этим занимались и фронтовая разведка, и подразделение СМЕРШа. Работали там подразделения УГПУ, которые формировались, это те самые отряды «Мстители», которые формировались на стадионе в 1941 году, в стадионе «Динамо».
Вот. Ну, это мы с вами немножко удалились от темы.
Но принцип остался тот понятно. Самый, который был и который отрабатывался еще довольно долго и довольно серьезно еще вот в те времена.
Ну, смотрите, насколько я понимаю, все-таки главное для партизан, в чем их сила, это связь с местным населением, которая помогает им, ну, дает им информацию, подсказывает. Соответственно, Денис Давыдов, он воевал на русских территориях, исконно русских, и как бы ему было, так понимаю, проще. И воевал он против все-таки внешнего противника, соответственно, французов.
Да, 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 да.
А Лермонтов пытался воевать на Кавказе, не на русской территории, ну, как бы...
На русской
где
территории.
Где русских не большинство.
Да.
Вот так вот. Русские
да.
там не большинство. И, соответственно, воевать, причем против местных жителей как раз. Что очень сильно, я так понимаю, осложняло задачу.
Да, там ситуация достаточно сложная была. Надо понимать ситуацию, связанную с местными племенами, которые работали. Они самые разные были по национальности, эти племена. Это понятно было, что это Дагестан. В большинстве своем это Чечня, вот, которая определялась в системе своих собственных подходов достаточно серьезно. Вот, и это Осетия, Кабардино-Балкария, вот это места, где как раз проходили все эти бои. Кубань, естественно, это черкесы. Вот, поэтому вопросы, кто с кем воевал и как... определялось, собственно, идеологическим зарядом этих племен, идеологическим зарядом этих народов, которые там жили. Вот можно говорить сразу, если мы проговорим про черкесов, надо понимать, что в тот момент, когда шла война с черкесами на Кубани и с черкесскими племенами, на стороне русских воевали другие черкесы-кабардинцы, у которых был еще со времен Ивана Грозного был подписан акт, пакт о вступление в Россию. И это те же самые черкесы, адыго-черкесская группа, только кабардинцы, естественно, они воевали на стороне русского царя. Но воевали со своими соплеменниками, такими же адыгами-черкесами, как шапсуги, просто черкесы, там, вот, которые там достаточно серьезно сопротивлялись. И их понимание, их подходы были тоже самые разные, потому что уровни... будем говорить так, развитие этих племенных или национальных групп, которые были разные, да? Потому что если мы возьмем эти племенные группы, они были, часть из них находилась в системе родовых отношений, а часть из них прошли ситуацию серьезного государства, да? То есть совершенно разные вещи. И поэтому, естественно, если говорить о Кабарде, к тому периоду времени, то она уже прошла серьезный государственный уровень своего развития. Это было Кабардинское царство большое, Большая и Малая Кабарда. Это серьезная система взаимоотношений, связанных с общей черкесско-адыгской группой, с Абхазским царством, вот с этими делами. Уровни разные, хотя представители вроде бы одной национальной группы, но уровни разные, и разная система понимания интересов совершенно. Вот используя эти интересы, используя вот эти факторы понимания обстановки, собственно, и война и велась там, соответственно. И надо сказать, что война там велась и без нас, и без русских, с точки зрения самой войны, потому что на Кавказской земле постоянно шли боевые действия, которые были не связаны как-то с таким понятием, тоже в кавычки его надо брать, как русская колонизация. Она не связана с этим вопросом, потому что на самом деле никакой колонизации не было. Вот. Она лежала в интересах взаимоотношений между группами, которые там были.
То есть такая своеобразная война всех против всех.
Да, да, совершенно верно. И что часто бывало, почему часто приходилось достаточно тяжело представителям русских, потому что русская администрация на Кавказе всегда поддерживала, очень часто поддерживала местную знать. А местная знать очень серьезно угнетала те племена, которые, те народы, которые были под ее властью. Вот если мы Чечню с вами возьмем, Чечня никогда не имела государственности своей, вплоть до советской власти. То есть не было этого. Чечня жила по системе межтейпового равновесия, и она жила в системе договоров.
Вот. Подождите, там даже какие-то тейпы были, казаками считались?
Да, да, да. Вот я сейчас о них скажу. Она в системе вот такой межтейповой демократии существовала. Никогда она никому не подчинялась. Но жили-то они на землях, которые часть из этих земель принадлежали дагестанским шамхалам. Если мы возьмем сторону, которая идет Хасавюрту, Кизляру, да? Там земли принадлежали дагестанским шамхалам, естественно. Хотя эти земли были чеченские. А другая сторона чеченской земли, ближе сюда, к северу, к Тереку, принадлежала кабардинским князьям. Но это чеченская земля была. И, естественно, чеченцы работали на этой земле, жили на этой земле. У них обострялись отношения с феодалами, с местными. Они воевали против этих местных феодалов. Если их поддерживала русская администрация, то они воевали с русской администрацией против. То есть, вот этот вариант такой был очень интересный. Кто против кого и как. Нужно понимать вот ситуацию Кавказской войны, связанную с Шамилем, допустим. У нас такой миф очень серьезный есть на тему Шамиля, что он предводитель чеченцев, воевал против России. Но на самом деле это же далеко не так, вообще не так. Вот. Он, естественно, аварец и пытался создать исламское шариатское государство на территории Кавказа. И чеченцы его как раз не поддержали. У него было 24 мюрида чеченских. И все. 24 мюрида – это предводители таких больших или малых отрядов вооруженных, которые его чтили как духовного лидера. И все. А так он воевал с теми же чеченцами. В тот же момент, когда он воевал с Россией, он воевал с чеченцами, потому что чеченцы не признавали ни его государства, ни его власти, ни его подходов. Вообще не признавали.
Но вот эти чеченские казаки, кто это вообще? Откуда они взялись?
Ну, это отдельный разговор по Чечне. Это вот исходя из того, что вот они такие большие демократы по природе, хотя очень воинственные. Они принимали на свою землю всех, кто принимал условия их существования. То есть, обычаи их существования. И поэтому на этой земле... И они не считали землю как бы ну, своей собственностью такой. Ну, я стою на этой земле, она моя. Хотя они не кочевники отнюдь и жили оседло. Вот. И тем не менее, там есть самые разные тейпы, в том числе дагестанские тейпы, вот аварские тейпы есть в Чечне. Есть тейпы, которые собирали русских. Вот. Есть такой тейп, называется Эрсиной. Эрси по-чеченски русский. Вот. Вот два тейпа казачьих – это Гуной и Варандой. Кто это? Это казаки, которые... в силу тех или иных обстоятельств сливались с тем обществом, в котором жили чеченцы. И все. Они принимали к себе. И там жили. Причем религиозный фактор был для них не основной и не главный. Им было наплевать. И там тех же гуноевцев из-за того, что там жили русские и прочие, называли свиноедами. То, что они ели свинину.
Ну, понятно.
При этом, при всем, когда основная Чечня была вся уже исламской, то есть мусульманской. Вот. Поэтому тут такой вот вариант, такой очень, очень разный. Там много поляков можно увидеть.
Вот, ну, из которых ссылали после
восстания. Да, которые были сосланы после восстания в Чечню. И там даже польские фамилии активны. Вот их много в Северной Осетии поляков и много в Чечне. И можно увидеть женщин чеченских и чеченских мужчин, которые вообще на кавказцев не похожи. Вообще. Светлые глаза, светлые волосы, белокурые. Они абсолютно и белая кожа, не смуглая. Вот, поэтому вот они, ребята такие, ну, ты хочешь жить, как мы, ну и живи, значит, ты чеченец. Там по закону чеченскому чеченцем считается тот, кто, тот, кого родила чеченка, или тот, кого принял чеченский род. Вот два варианта. Либо ты рожденный чеченцем, либо тебя приняли. Вот и все. Поэтому там вот этот вопрос достаточно.
Понятно. Ну, хорошо, давайте к Лермонтову вернемся. Вот его сослали на Кавказ. И...
Сослали на Кавказ. Я считаю, что для него уход на Кавказ был не ссылкой, а маной небесной, потому что он домой попал к себе, он очень так хорошо к этому отнесся на самом деле. Ну, сослали его на Кавказ и отправили его в часть, которая на самом деле была не военной частью, то есть она была военной частью, но она не принимала участия в боевых действиях. Вот. Она была такая... Ну, там ничего не происходило. Вообще ничего не происходило. Это такой был как бы фактор ссылки, определял, что ссылали именно в те части, где нельзя было отличиться человеку. Потому что если он отличился, то ссылка заканчивалась.
Понятно.
Вот. Вот как штрафбат. Та же ситуация, как штрафроты были в Великой Отечественной войне. Тебя ранили, и все, ты искупил вину. Ты подвиг там совершил. Вот. Поэтому отправляли в честь, чтобы не было возможности подвиг совершать. Но исходя из того, что он был достаточно известным человеком, его принимали в домах местной знати. И, естественно, его принимали, его слушали. Он был модным человеком, как сейчас, в тренде. Вот. Поэтому у него сложились отношения такие достаточно... теплое с командованием, и его связи, которые были, и родственные связи, те же связи, которые были связаны с Денисом Давыдовым, а Денис Давыдов и Ермолов, надо понимать, были соратниками в этом отношении. Поэтому здесь он очень долго, вот если мы... возьмем ситуацию, связанную с героем нашего времени, там повесть «Тамань», которая есть. Да? Он в Тамане задержался, и он опоздал к построению, то есть не прибыл вовремя, там, и у него такая ситуация была трудная. Он не спешил ехать вот в свое место, куда было назначено. Вот. Он придумал разные варианты, чтобы туда не попасть, он туда не попадал. Вот. И получал задания, такие типа разовых таких вещей от командования. И решал эти задачи уже.
Ну, вот про спецназ давайте поговорим.
Ну, вот это как раз вариации, которые были связаны с тем, что поскольку у него была старая дружба с казаками, и понятно, что эта дружба была, вот если червленую взять, там это же казачья станица была. Вот. Естественно, у казаков были хорошие отношения, куначеские отношения с чеченцами, и с черкесами там. Там все это достаточно близко было. И он набрал просто отряд, как они их называли, следопытами. Следопытов. Вот они ездили по местам, проводили разведку, разговаривали с представителями местных авторитетов, которые так или иначе либо организовывали сопротивление, либо в нем участвовали по тем или иным причинам. Вот, определялись, надо понимать, что все эти вещи еще определялись не только интересами там, России, какими-то политико-стратегическими факторами, а участие групп сопротивления определялось еще вопросами, которые называлась кровная месть.
Ну, естественно.
Вот. А коль шла война, то кровная месть – это фактор естественный. Вот. И кто кому чего должен Здесь тоже подбор был такой достаточно серьезный. Вот. И он таким образом набирал к себе людей в отряд, который приносил очень ценные сведения, решал достаточно серьезные вопросы, которые ставило командование, и решал успешно. Вот.
Поэтому... Ну, я так понимаю, там вплоть до воровства лидеров сопротивления доходило.
Да. Именно так. То есть, ну, там разные варианты. Или воровство, или устранение было. То есть, там разные вещи были. Естественно, каждый раз под данные задачи подбиралась команда соответствующая, и он подбирал эту команду. Вот. Но у него была там основа из пластунов, из гребенских казаков, старых гребенских казаков, терцев, которые жили с незапамятных времен, еще до терского войска. Вот. И вот, а у них связи очень старые, древние связи, куначеские, достаточно серьезные.
Но опять же, так понимаю, он подбирал еще и местных жителей каких-то, которые по тем или иным причинам вынуждены так были
вот
воевать,
я про это
против своих. И при этом еще подбирал их именно тех, ну, если условно говоря, воюешь на территории Чечни, ты берешь чеченцев, воюешь там на территории...
Там не было даже этого. Нет, там все было проще намного. Там не было войны против Чечни.
Ну, на территории, я имею в виду.
Там была война против конкретной фигуры, организовывающей сопротивление. Вот против конкретной фигуры.
Нужно было найти его врагов.
Да. Там говорить о том, что это была скоординированная деятельность, работа какой-то силы государственной, нет. Это не приходилось об этом говорить. А длительность сопротивления определяла просто, ну, и хорошую подготовку чеченцев и черкесов профессиональную. И, собственно, их характер их жизни, который... Воинские.
Ну и местность как-то все-таки она горы.
Да. Они, ну, чеченцы вообще лесные ребята, они, лес для них своя стихия, они очень четко там выстраивались. Тут тоже еще вопрос, вот это все так перекликается с современной жизнью, когда мы начинаем говорить о ситуации чеченцев и черкесов на Кавказе и ситуации чеченцев и черкесов за границей. Это старая тема, потому что они же у них был отхожий промысел, за счет которого они существовали. Они, как правило, не занимались ни разведением скота, не занимались ни сельским хозяйством. Но это шло у них как бы в факторе такого второстепенного обеспечения. Основу составляли заработанные деньги за счет вот реализации отхожего промысла. Какой он был? Он был либо набеговый, либо наемный. Вот два варианта было. И на Кавказе это был основной фактор отхожего промысла. Либо набеговый, либо наемный. Была возможность собрать набеговую ватагу, как и казаки это делали. Собирали ее и шли. Причем в эти набеговые ватаги входили, кстати, русские казаки вместе с чеченцами ходили, или с саварцами, допустим. Вот, добегали аж до Норвегии в системе набегов. Вот. И там хорошенько этим ребятам с косичками и с рогами наставляли эти рога как надо. Вот. Поэтому как бы вариант такой был. Либо нанимались они к арабским шейхам в Турцию, в Персию. И там колонии даже сложились. И когда возникла ситуация с вопросом, который сейчас активно там вентилируют по поводу того, что... Вот, Россия выслала, там, выгнала с территории черкесов своих. Никто их никуда не выгонял. Им сказали, либо живите здесь, либо решайте свои вопросы сами, но не здесь. Они взяли, пошли по своим местам, где они раньше
работали.
И там остались. И это были и черкесы, это были и чеченцы. И поэтому возникли землячества, которые и в Саудовской Аравии, и в Иордании... И в Египте, и в Турции, и в Персии, в Иране.
Они же, так понимаю, до сих пор в системе каких-то вот спецслужб, войск.
Они там остались. Они в системе вот, спецслужб в Турции, допустим. Ну, процентов 60, наверное, турецких спецслужб состоят из чеченцев. Вот. Из этнических чеченцев. Они, конечно, в Чечне давно уже и не жили, и не живут, но они...
Но они что, помнишь, они чеченцы знают язык?
Помнят, да. Они, вот они эти вещи сохраняют. То же самое с черкесами, тот же самый вариант. Совершенно. Поэтому здесь вот этот вопрос профессиональных подходов военных. Они были профессиональные военные. Это народы, у которых война была в крови, и они умели это делать. Очень хорошо умели это делать, и поэтому и за это их и ценили. И они совершенно, ну, как сказать... Они профессиональные военные во всех отношениях с точки зрения личного мужества, смелости, честности, там, войны.
Ну, а смотрите, а Лермонтов, как к нему относились, условно говоря, местные народы, как к нему относилось начальство русское?
Ну, для начальства русского он был неудобным человеком по одной простой причине, что как бы поднадзорный – это всегда беспокойство для военного.
Ну, да, мало ли, что он тут сотворил.
Да, да. Поэтому от него старались избавляться, и с ним особо, чтобы он глаза не мозолил. Ну, два варианта было. Понятное дело, если он будет торчать на глазах здесь на виду в центре, то гусарская жизнь с возлияниями и прочими делами слишком шумная, наследит все равно, да, куда его? Ну, вот если он хочет, ну, пусть идет и воюет. Вот. Хотя и считалось, что не надо его посылать туда. Ну, пусть идет, раз хочет. У него два варианта было, он их реализовывал, таких два варианта. Он воевал, а потом лечился. Самое интересное, лечился он не потому, что ему надо было лечиться, а потому, что надо было писать. И вот когда лечился, он писал. Вот, собственно...
Ну, а вот вы говорили, что если бы совершил подвиг, он бы как бы был освобожден. А подвиг, я так понимаю, совершал, но...
Ничего не было признано. То есть, там те... наградные, которые посылались царю, ни одна наградная не была удовлетворена. Его и боевым оружием должны были наградить георгиевским и орденами, представляли многократно его, и это не возымело никакого действия вообще.
Вот, поэтому... Ну, а вот местные жители, они знали, что он поэт, или просто знали как боевого офицера?
Ну, и так знали. Ну, Кавказ – это маленькая такая территория, там все про всех все знают. И все знают про русских, и грамотные русские на Кавказе, Кавказ все знают про местных, кавказцев тоже все хорошо знают местные. Поэтому он, будучи таким человеком бесстрашным совершенно, который ничего не боялся, который шел в бой, таких людей уважали. Даже в качестве противника его уважали. Вот. Потому что дрался честно. Не занимался вопросами там, какими-то непонятными, никого не гнобил, не был таким карателем каким-то. Все. Он просто дрался, реально дрался, и дрался очень хорошо. А потом выяснили, когда что он стихи пишет. Вот это вообще как бы вариант такой был. Уважение к воину еще легло на систему уважения к нему как к поэту. Вот. И понятное дело, что его стихи никто не читал, потому что их там не публиковали, они в списках шли, а передавали из уст просто какие-то вещи. Но его стихи, которые тот же Валерик, который пересказывали достаточно много, в которых отдавалось дань в этих стихах самим кавказцам и доброе отношение, вот. А оно, естественно, было оценено очень серьезно, очень хорошо. И легенда такая ходит, что его запретили убивать, потому что он ашук.
Ашук – это поэт, устами которого говорит Бог.
Да, да. Да. Потому что он ашук, поэтому его нельзя убивать.
Вот. И... Ну, то есть можно было защищаться от него,
да,
но
да,
убивать?
Да, 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 убивать.
И поэтому он же, так понимаю, выделялся, он любил воевать в красной рубахе.
Ну, он не всегда в красной рубахе, но любил, да, в красную рубаху. Вот. Но... Он достаточно человек, который не прятался, а брал на себя нагрузку очень серьезную. А подготовлен он был хорошо. Вот. У него, слава богу, хорошие были воспитатели, поэтому драться он умел, и поэтому, конечно же, был достаточно заметен. Это же надо понимать, что это же не такая война тяжелая очень с точки зрения дистанции с противником. Это самый тяжелый вариант, когда ты смотришь противнику в глаза. Это сейчас легко, сидя в окопе, там, на расстоянии, куда-то стрелять автоматом на 2 километра нормально стреляет, попал, не попал, поразил, не поразил цель. Ты не видишь этого варианта. Ну, кто-то там упал. Вот. А когда вот рукопашка, а тогда война была, это рукопашка. Вот. Причем рукопашка такая жесткая, то есть это
резня.
Резня, да, да. Вот. И это глаза в глаза, это тяжелая вещь. Поэтому нужно быть таким очень психологически таким мужественным человеком. Ну, даже не просто мужественным, а таким готовым воином для того, чтобы эти вещи выдерживать. Нагрузка, конечно, очень тяжелая. Все говорят, вот он неустойчивый там у него. Неустойчивая психика, и такой вот капризный был все. Ну, это вот результат его войны. Понятное дело, человек, который воевал, не прятался, и который глаза в глаза смотрел не просто смерти, а смерти с ненавистью. Там просто, ну, надо себе представить. Этот азарт, эта ненависть, которая брызжет, горцы они, ребята, конечно, серьезные в этом отношении. И когда это непосредственно для тебя, это тяжелый вариант. Эти вещи надо переживать.
Ну, это понятно.
Вот он переживал, писал стихи. И, естественно, это сказалось на его характере, непростом очень. На его отношении к людям, которые не попадали в систему войны, а были за пределами этой системы. И он, естественно, он не... его беда, как вот беда многих наших военных, которые воевали, которые не могли социализоваться в системе обычной жизни, нормальной жизни.
Ну да, когда ты выходишь из боя, а тут как бы нормальная жизнь.
Совершенно другая система отношений. Это ты на мир смотришь совершенно другими глазами. Для того, чтобы тебе вернуться в нормальный мир, надо эти глаза поменять. А ты и людей ценишь по-другому. А у него вот он сегодня здесь...
Через... А завтра выше
да, общества. Да, 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 да. И как он смотрит на то, людей, которые там... Ну, военные, то, может быть, и неплохие, но уже давно не воевали, но при этом там форсят формой там. Или...
Это про Мартынова? Вот
ну, не только про Мартынова. Там вот не один Мартынов такой был. Вот. Да, а Мартынов там, конечно, пофорсил хорошо, поэтому и попался ему на язык. Вот. Это вот настолько банальный вариант вот с точки зрения понимания отношений людей, воевавших и воюющих, и людей, которые к ним примазывают. Вот это такая тема для очень правильная. И когда ты смотришь эту ситуацию с Лермонтовым, она совершенно понятная. Ну, вот мне, как воевавшему человеку, это совершенно понятно.
Вот. Но в итоге он же не стал стрелять в Мартынова, а Мартынов его застрелил.
Ну да. Стреляет слабый. Вот не стреляет сильный, а стреляет слабый.
Хорошо. А вот есть еще такая легенда, что как раз во время Кавказской войны были первые бронежилеты придуманы.
Ну, это не во время Первой Кавказской войны было сделано. Это достаточно старая ситуация. Носили доспехи. Вообще форма, горская форма, боевая форма, она определялась как раз системой защиты. Если взять ту же черкесску или, если по-грузински, чоху, вот, то она такая суконная, халат такой очень позволяющий широкими рукавами хорошо махать руками, который защищает грудь. Вот эти газыри, вот эти карманчики, где были, они существуют очень давно, еще до возможности, до огнестрельного оружия существовало. И для того, чтобы сохранить грудь от удара саблей, туда вставляли кость, костяные такие цилиндрики выточенные, или из очень крепкого дерева. Там, слава богу, чинара, дерево такое, ну, бук. Вот, очень крепкий, и она берегла грудь от удара сабельного. Вот, поэтому было. Делали кожаные доспехи, естественно, из такой толстой кожи, вот, чтобы кожа не портилась и не, что называется, поскольку жарко там и прочие вещи, чтобы она долго служила и сохраняла. Что делали? Поскольку Чечня... В местах, где много нефти было, и нефть там имела в некоторых местах открытые выходы. Вот, так, там достаточно много таких мест, где такие нефтяные озерца были, и там такие, образовывалась такая пленка, типа мазутно-асфальтовая. Вот туда кожу клали, или сшитую из кожи такую, типа кераса. И она пропитывалась.
Становилась очень плотная.
Да, вот от нее пули отскакивали. От пули вот в 19 веке они там не очень мощные были с точки зрения скорости своей. Вот. Ну, вот они отскакивали, да, от этих.
Ну, а хорошо, а вот вообще это то, что делал Лермонтов, он же ведь оставлял донесения, остались какие-то записки, которые как раз вы изучали. Это потом прижилось в русской армии? Вот его можно, да, сказать, конечно, что он был именно основатель, который потом дальше вот от него все и пошло, вот эти спецназовские дела?
Ну, очень интересный вопрос в том, что он написал огромное количество бумаг отчетных о своих вылазках. Он отчитывался, потому что это вылазки были не просто там вылезти, там кого-то убить, там кого-то захватить, а, естественно, он описывал людей, описывал местности, описывал варианты подходов разных, предлагал свои вопросы тактических приемов, причем они часто описывались, исходя из привязки к конкретной местности, вот, в системе схемы, как лучше всего воевать, кто может помочь, кто может помешать. Он очень скрупулезно все эти вещи описывал. И писал он эти донесения, отправлял в штаб Кавказской армии. Вот. А оттуда они все попадали, естественно, в генеральный штаб. И даже их генеральный штаб русской армии, он публиковал так называемые бюллетени, но они закрытые были, естественно, где вот этот опыт, соответственно, собирался. Он не всегда шел под именем того же Лермонтова, но если сличать донесения его, а потом какие-то публикации, которые были, то они прослеживаются очень хорошо. Вот. И мы полазили по архивам, это когда еще 195-летие Лермонтова мы готовили празднование вот на том этапе вместе с лермонтоведом, тоже Захаров Владимир Александрович, он такой известный лермонтовед, он как раз 195-летию готовил книжку как раз по, именно по этим документам специально. Сидел в архивах и смотрел, сделали, написали, подготовили книжку, он написал, она толстая, вот такая вот толщина книжка, где ссылки конкретные на документы, которые были. Они достаточно серьезно прописывались и достаточно хорошо. Была такая небольшая ссылочка на эти документы. Журнал «Родина» такой известный есть. В 90-х годах они опубликовали в связи с событиями, связанными с Первой Чеченской войной. Они сделали 2 или 3 выпуска, которые посвящен был истории Кавказской войны. И там речь шла о Ермолове, там речь шла о Шамиле. Они как раз публиковали фрагменты их воспоминаний, а генеральный штаб в начале 20 века издал 2 эти книжки «Воспоминания Шамиля», записки Шамиля и записки Ермолова, более вот 2 книжки изданы именно генеральным штабом. Потом они не переиздавались, насколько я знаю. Вот. Вот из этих книг были как бы публикации в журнале «Родина», они выдрали, и в том числе из донесений, которые в системе генерального штаба были по лермонтовским запискам, которые тоже были там приведены. Поэтому, собственно, вот такой достаточно интересный вариант был. Ну, надо еще отдать должное главному хранителю Пятигорского музея Лермонтова, Николаю Васильевичу Маркелову. Он один из ведущих специалистов по Кавказской войне. И он как раз собирал все эти вещи. Вот. И он собрал очень много, написал много книг хороших как раз про Кавказ, про Кавказскую войну, про Ермолова, вот, про Лермонтова, и не только про Лермонтова. Там, ну, все, что связано было с Кавказом, он очень хорошо исследовал. Хорошо. Там много вот этих вещей у него. Очень хорошо написано, хорошим таким.
А можно уточнить, все-таки война была долго, почему все-таки она закончилась? Как смогли замирить, условно говоря, горцы?
Да, вопрос определялся, война никому не нужна, вот надо тоже понимать. И вопрос реальной жизни, каждый человек стремится жить спокойно. Вот. Хоть чеченцы ребята и забияки, и они готовы драться по любому поводу, вот, никогда ничего чужого не возьмут, только готовы отбивать. Вот, это у них в национальном характере, что и уважение вызывает, за все борются. Но при этом, при всем, они все стремятся просто нормально существовать и жить. И она поперек горла любому народу, эта война, поэтому люди стремились уходить. Естественно, когда сменилась администрация на Кавказе, когда Ермолов, вот он в своей книге, когда писал свои воспоминания, он очень много написал, переосмысливал ситуацию понимания того, что происходило на Кавказе. Там вопрос, который ему задавали, кто считается главным противником России на Северном Кавказе, он ответил: русский чиновник. Вот. И когда вот чиновничество было перевернуто и перестроено в системе своего внимания на работу с местным населением, когда были выстроены социальные какие-то подходы, когда были выстроены социальные институты для развития, национального развития, социального развития местного населения, местных элит и местной знати, когда местные элиты были введены в систему российской элиты соответствующим образом.
Ну, так, то есть, если раньше он мог только дослужить, условно говоря, до главаря ТЭПа, да, то теперь он мог поехать там в Москву, в Петербург, то есть у него
ну,
какое-то
да,
было.
Да.
Там...
То те же самые дети того же Шамиля, они учились в пажеском корпусе. Вот, один дослуживался до генерала, и там, в общем-то, такой серьезные ребята были. То есть, вот эта вот ситуация, связанная с возможностью развития, в том числе и местных национальных элит, это была основа национальной политики Российской империи, поэтому она достаточно успешна. Она все просто погасила всю систему сопротивления. Вот. И Шамиль-то понял уже, когда он начал оставаться один, то есть его стали покидать. Вот. И, собственно, война просто свернулась потихоньку, потому что не было смысла никакого вот уже на эти вещи выходить. Была выстроена система отношений, в том числе достаточно серьезных отношений в ситуации чеченцев на земле по принадлежностям, по прочим делам. Перестали их трогать с точки зрения там какого-то крестьянского быта там и прочих вещей. И чеченцы стали делиться так, как бы, само собой, делиться на равнинных чеченцев и горских, которые жили там в горах. Равнинные были более адаптированы под систему.
Ну, очевидно, да.
Тем не менее. Вот. Но тоже, но это касалось не только чеченцев, это и у черкесов та же ситуация была. Поэтому эти вещи все, конечно, очень интересно выкладывали в системе просто нормальной мирной жизни, которая выстраивалась потом. А потом это, когда просто авторитетные люди или элита кавказская вошла в элиту России, когда они стали служить, и когда они стали воевать также, и они стали воспринимать русскую землю как свою.
Хорошо. А скажите, вот то, что Лермонтов, создатель спецназа, это общепринятая точка зрения? Или вот там я, например, читал, что считают, что егеря князя Багратиона, вот первый спецназ был в России?
Ну, спецназ – такая вещь, будем говорить так.
То есть, может, Денис Давыдов тоже записать, как первый спецназ?
Распространенная очень, потому что спецназ, во-первых, разные задачи решает. И у них разные подразделения, разные специальности есть. И если мы возьмем спецназ, допустим, Росгвардии или внутренних войск, он серьезно отличается от войскового спецназа в армии. Да? И тоже спецназ ГРУ, Главного разведывательного управления, отличается от фронтового спецназа армейского. Там спецназ подразделений служб безопасности, там ФСБ, допустим, отличается от них. То есть, у каждого из подразделений спецназа свои задачи, четко очерченные, выстроенные, определенные. Поэтому они разные очень. Поэтому можно соглашаться и с егерями, и можно соглашаться с Денисом Давыдовым и с Лермонтовым во всех отношениях. Это как бы факторы формирования этого понятия. Тогда этого понятия не было. Были лихие ребята, их так и называли. Вот и все. Вот. И...
Но они решали именно как раз специальные задачи.
Конечно, конечно, конечно. И даже если не было подразделения, когда надо было послать в разведку, обязательно конкретных людей они отбирали.
Но чаще это были добровольцы, скорее всего. Да?
Ну, как правило, добровольцы они были, они готовились, но их уже и к ним уже начали относиться по-другому. Их уже не ставили в общий строй, их берегли, скрывали. Там, то есть, вот, поэтому они стали формировать уже кастовость свою такую спецназовскую, что тоже корпоративность, что тоже, впрочем, правильно и полезно очень.
Вот. Передавать свои знания там другим.
Конечно, и так да, далее. Да. Поэтому вот это вещи такие старые. Ну, подходы-то, они всегда в системе воинского искусства, они всегда есть как бы общие подходы, а есть подходы под задачу. Поэтому и у любого князя у нас были отдельные люди специальные, которых он тоже прятал, да, для специальных задач, которых он прятал всегда, которых никому не показывал. Вот. И, естественно, никто их спецназом не называл. Вот. Ну, обходили этих людей сторонкой.
Хорошо. Смотрите, ну вот если мы сейчас приходим к тому, что, ну, как минимум, один из основателей спецназа был Лермонтов. Вот я просто не знаю, не военный человек, есть ли вообще какие-то специальные награды для спецназа? Просто, может быть, какая-то медаль Лермонтова, которая была бы специальной для спецназа. Вот основатель спецназа Лермонтов, вот, пожалуйста, для вас специальная медаль, которую может
таких,
получить.
Нет, таких наград нет. Есть какие-то награды, которые выпускались под какие-то конкретные мероприятия. Вот в истории российских наград были такие награды, которые выпускались под конкретные мероприятия, которые... оставили память о них, и там либо медаль была, либо знак какой-то делался. Вот. Отдельно именно только для представителей подразделений спецназа. Ну, есть знаки, во-первых, это основные внутриведомственные знаки, вот, которые определяют эти вещи, которые, естественно, там с удостоверениями даются и прочие вещи. Ну, вот чтобы была специально государственная, я такое не знаю, не видел.
Но мне кажется, ни одному спецназовцу было бы не позорно вносить медаль Лермонтову, потому что Лермонтов уважают так или иначе все.
Ну, их они носят вот награды Лермонтовского комитета, которые выпускались, как раз была медаль за восстановление мира и согласия на Кавказе. Там вот эта медаль, она очень большой авторитет имеет среди военных, спецназовцев в том числе. Вот. Их не так много, и не так много народу награждено ими, но она авторитетная очень и очень так... ценится очень хорошо, звучит она хорошо. Поэтому все это есть. Сейчас так серьезно. Такой знак был интересный, чисто спецназовский, который был это после событий в Москве, вот в центре на Дубровке. Да? Это было первое мероприятие такое, когда вместе пришлось работать «Альфе» и «Вымпел». Это первое. Вот в честь их работы они там, Совет ветеранов «Альфа», выпустил знак такой. Он называется «Нордост». Угу. Вот, такой синий крест в венке. На
колодочке. Выдавали участникам только вот это мероприятие?
Да, да, да. Только вот представителям, кто там отличился. Вот. Вот это я знаю точно совершенно. Но это вот внутренний такой знак.
Ну, а вообще сейчас Лермонтова помнят на Кавказе?
Да, конечно. И помнят, и это вопрос, который не вызывает вообще никаких сомнений с точки зрения. Две фамилии, которые помнят. Русские, это Толстой и Лермонтов. И музеи там есть, которые... Ну, Лермонтовский музей на Кавказе не был организован уже после войны. Вот, как раз Шелковской там они сделали.
Имеется в виду после войны вот этой последней Чеченской?
После последней, да, 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 да. После последней Чеченской войны. А музей Толстого, он существовал очень давно... Вот. И он, его никто пальцем не тронул. Это в Толстой юрте. Вот. Это люди, которые пользуются непререкаемым авторитетом в системе. Каких-то действий, понимания. И вообще вопросов никогда не возникает. И когда возникает имя Лермонтова или Толстого, и что-то надо для этого сделать, вообще никаких вопросов не возникает.
Но они... это именно связано с тем, что они там воевали и писали о Кавказе, да?
Ну вот, да, вот. Они просто, ну, можно называть так, что они национальные герои стали. Несмотря на то, что они русские, они стали национальными героями. К ним отношение очень серьезное. Вот. Поэтому это как бы вариант, который не терпит никаких там противоречий в этом отношении.
Ну, то есть, как раз получается,
никто даже не спорит на эту тему.
Что фигура Лермонтова, она объединяет русских и горцев, да?
Ну, практически да. Вот две эти фигуры очень четко. Но они действительно... Это большой вклад в систему понимания русским человеком Кавказа. И в систему понимания, насколько Кавказ русский, вот тоже надо понимать. То есть это насколько русские свои на Кавказе. Тоже вот это вещи, которые очень важны. Мы же все время к Кавказу относимся. Вот я из России приехал на Кавказ. Я поеду на Кавказ, ну их этих кавказцев. А то, что русские кавказцы, это стопроцентный вариант, и они были там всегда. Вот. И селились там, и были еще в старые, в самые старые времена. Поэтому русский на Кавказе свой, и если он кавказец, русский кавказец, к нему нет вообще никаких вопросов, ему никто никаких слов не задает. Все это. Но они, правда, отличаются достаточно здорово от русских наших. Вот.
Ну, русские тоже, в принципе, отличаются в Сибири от там, москвичей.
Да. Ну, это вот четко. А насколько традиции совпадают, что... Я когда рассказываю, говорю, привожу традиции, что если взять... Мы свои старые русские традиции забыли и не знаем их вообще.
Ну, городская жизнь убивает традиции.
Да. А когда начинаешь людям рассказывать по поводу того, что кавказские традиции от русских вообще ничем не отличаются, и система раздельного жилища, она тоже в славянских землях была, и... Я все время искал вопрос, где и как показать, чтобы вот определить женская и мужская половины, которые были. Вот. Приехал, есть такое место в Архангельской области, Малые Карелы. И там есть музей вот в Малых Карелах русского деревянного зодчества. Стоят огромные избы русские, поморские избы. И экскурсовод рассказывает, пришли, вот это вот половина женская избы, вот это мужская. И начинает мне рассказывать быт чеченской семьи, говоря про русскую избу там на побережье. То есть она ничем не отличается. Реально определяет... Ну,
это традиционный быт такой.
Да, ну, поскольку существование было похожим, и в социальном плане, и в природном плане. То есть они тоже там достаточно в трудных условиях живут и выживают. Поэтому все вот совпало один в один. Вот. Поэтому я из Карелы из этих позвонил своим чеченским друзьям. Говорю, ребята, приезжайте тут.
Про вас практически рассказывают.
Дома, говорит, один в один. Они, кстати, чеченцы очень хорошие строители. И в советское время... вместо военного отхожего промысла существовал отхожий промысел строительный. То есть вот чеченские, ингушские строительные бригады по всей России ездили, строили дома, строили там, вот в сельских местах особенно.
Ну, это как вы говорите, что главное строить их систему развития, да. А там уж это будет в военной системе, ты будешь существовать, или в мирной,
ну,
в
строительной. Ну, они строят очень хорошо строят. У них дома очень хорошие. Вот. Они выполнены с точки зрения и безопасности, и с точки зрения сохранения тепла и сохранения вот климатических вещей замечательно. То есть там разные они. Я разные дома видел, какие они строят, исходя из возможностей. И каменные, и саманные, и деревянные, но очень по-мудрому все сделано, очень хорошо.
Хорошо. Да. Ну, главное, что нам нечего делить.
Абсолютно нечего делить. Вот.
Ну что, наверное, будем завершать. Спасибо, Алексей Валерьевич. Спасибо вам, что смотрели. До свидания.